слово. Из всех видов разрушительного оружия, которое способен придумать человек, самое ужасное и самое сильное – это слово. Кинжалы и копья оставляют следы крови, стрелы видны на расстоянии, и яд можно вовремя обнаружить и избежать смерти. Но слово же разрушает незаметно. Вот, поговорим о словах. У вас как с этим? Хороший арсенал, да? Богатый русский язык помогает нам выражать наши мысли, чувства, эмоции, да? И все, что мы думаем о ком-либо. Украинские медики и ученые утверждают, что смысловая нагрузка слов способна влиять на молекулу ДНК человека, разрушать либо поддерживать ее структуру в норме. Вот. Но ученые утверждают, не знаю, может быть, они ошиблись, но говорят, что слово имеет очень большое значение. Оно не просто доносит информацию. Слово может намного сильнее влиять на человека, к которому я его обращаю. Я размышлял, я думаю, вообще, может быть, Бог и зря сотворил нас языком? Зря, да? Мы говорим сейчас не о языке, как русский язык или английский язык, мы говорим о нашем языке. Вот об этом, который наговаривает в день очень много слов. Слава Богу, мужчины мы говорим меньше, грешим меньше из-за этого. Вот. Женщинам сложнее. Нет? В мыслях. Но сегодня мы о слове, о нашем языке. Вот. Много в Библии, очень много сказано об этом. Просто если взять какую-нибудь симфонию, вы начнете углубляться, вы увидите, что просто эту тему Библии, Священное Писание разворачивает очень широко. Некоторые моменты, прежде чем мы к основному отрывку придем, я так поразмышляю, чтобы мы как-то вот для себя вошли в эту тему. Язык. Евангелие пишет, что язык очень много говорит о том, что происходит у человека в сердце. Вы согласны с этим? Евангелие утверждает, что в принципе то, что у человека на языке, то у него сначала где произошло? Ну, на уме у него сначала, да? Ну, наша русская пословица. Христос однажды обратился, ну, к фарисеям, там, я не знаю, к тем людям, которых на языке было то, что было в сердце. Он говорит, порождение ехидное. Как вы можете говорить доброе, если вы что? Если вы злы по своей натуре. Он говорит, как вы можете вообще в принципе сказать что-то доброе, если по сути своей, внутри, в своем сердце вы злы? Потому что от избытка сердца говорят уста. То есть есть прямая взаимосвязь. То, что у меня на языке, оно в первую очередь, ну, сначала в моем сердце, потом оно выходит наружу. А есть еще другая сторона, тоже Евангелие раскрывает. Не всегда язык или мои слова являются показателем моего духовного состояния и, может быть, моих отношений к ближнему. То есть иногда человек может научиться красиво говорить. Ой, слушай, ну я так рад тебя видеть, слушай, ну так здорово же вообще, я так люблю тебя, брат, там. Потом, да, когда он ушел. Ну вот можно же так научиться? Так бывает в нашей жизни? То есть далеко не всегда моя речь, мои слова, они являются показателем моего духовного состояния. Я могу красиво петь в церкви, да? Может быть, красиво молиться, может быть, я могу красиво проповедовать, еще что-то делать, там, прославлять Бога и что-то рассказывать и свидетельствовать, но при этом быть пустым внутренне. Иоанн пишет об этом, предупреждает: «Дети мои, станем любить не словом или языком, но делом и истиною». Кто сказал? Знают Писание люди, прям радует. Когда вот люди продолжают цитировать, это прям радует. Вот. Есть разные образы. Кто знает, какие образы относительно языка есть в Священном Писании? С чем сравнивается язык? Огонь поедающий. Еще? Меч, острый меч написано в Священном Писании. Рулю корабля. Ну нет, там это просто как параллели, да, проводятся. Ну да, сравнивается, что рулем управляется корабль, да, а языком, в принципе, жизнь человека. Коварный язык написано, как изощренная бритва, как острый меч, как жало змеи, как убийственная стрела. Иаков, как бы обобщая все это, говорит, что язык есть неудержимое зло. Какие грехи мы совершаем благодаря нашему языку? Сквернословие, пустословие. Еще. Богохульство. Осуждение. Еще. Сплетни. Ложь, вранье, клевета. Болтливость – это грех или нет? Да, есть общительность, есть болтливость. Ну, пустословие. Есть такой момент, как пустословие. Писание называет его грехом. Ну, представляете, есть просто ну, такой круг, обширный круг грехов разных, которые мы совершаем благодаря нашему языку. Я серьезно задался вопросом. Думаю, вообще Бог мог нас сотворить без него? Наверное, бы все оставалось в сердце тогда, да? А что доброе мы можем делать благодаря языку? Вообще, для чего Бог дал нам его? Для славы своей. Кстати, это первоочередная задача. И я не буду зачитывать, но есть прям очень много мест в Священном Писании, когда написано языком своим человек будет прославлять Бога, славословить его, будет говорить о Боге. Бог дал язык человеку, чтобы человек, познавая Бога разумом, мог высказать вот о нем и внешнем, и рассказать, и поведать о Боге. То есть вот в первую очередь язык нужен для этого. Для чего он еще нужен? Для взаимоотношений друг с другом он нам нужен? Одобрять, поддерживать, благословлять. Об этом мы будем говорить, молиться друг за друга и так далее. Вот об этих вещах мы сегодня поразмышляем. Благовествовать, да? Кстати, в Матфея Христос предупреждал, и он говорит, что за всякое, вы знаете, да? Пустое слово, праздное слово, ненужное, лишнее, за всякое слово мы дадим отчет, да? За всякое праздное слово, какое скажут люди, дадут они ответ в день суда. «Ибо от слов своих оправдаешься, и от слов своих осудишься». В притчах написано «Смерть и жизнь во власти языка, и любящие его вкусят от плодов его». Я говорю, очень обширная тема, и много Писания предупреждает, говорит, рассказывает, как язык неосторожный, неаккуратный, необрезанный, он совершал много трагедий. И с другой стороны, мы видим, как благодаря языку человек имел благословение в своей жизни и дарил его окружающим. Петр, первое послание Петра, 3 глава. Открываем с вами. Вот, один отрывок возьмем, поразмышляем немного над ним. Увидим выход в этом отрывке, друзья. Когда как бы вот оно все так в принципе сложно. Сложно в жизни, да, с языком бороться? Или удается вам? Кого чаще всего вы языком своим раните? Близких, да, вот представляете, вот те люди, которые, в принципе, должны больше всего от нас блага получать, чаще всего попадают под обстрел, словесный такой обстрел с нашей стороны. Сами мы от этого страдаем, когда окружающие к нам, может быть, вот негативно относятся в этом плане. И легко ли как-то язык под контролем держать? Кому удается? Иногда удается, да? К сожалению, я думаю, что одна из основных проблем, то, что касается нашего языка, мы просто безразличны к нему. Мы безразличны, я думаю, или мы не так внимательны к тому, что мы говорим. Это основная, я думаю, проблема языка нашего. В том, что мы не особо думаем и переживаем за это. И когда, допустим, у человека есть желание, ну, у мужчины при определенных обстоятельствах кому-то врезать, заслуженно, да? А мужчина, ну, наверное, чаще, может быть, где-то себя сдерживает, понимая, ну, как бы все последствия этого. Но когда речь об языке идет, то очень часто люди просто даже не прилагают никаких усилий. Мы не следим за своим языком чаще всего, и в этом основная, наверное, проблема. Если за какими-то сферами жизни своей, где мы понимаем, что если мы дадим, ну, волю себе, да, то последствия они будут трагичны, то то, что касается нашего языка слов, то мы зачастую просто выпаливаем вот то, что есть на уме и как бы высказываем это. Но Петр, обращаясь к церкви, к верующим людям, поднимая эту тему, он дает, во-первых, два конкретных пожелания или повеления, каким образом христиане должны или в помощь, что нам может быть в помощь, чтобы как бы научиться контролировать свой язык. И второй момент, он говорит, что в результате человек получает в своей жизни. И, соответственно, что недополучает христианин, когда он не следит за языком. И что получает, когда он работает вот в этой сфере своей жизни. Потому что часто раним друг друга, друзья, к сожалению, раним. Не замечаем, просто обижаем друг друга, делаем больно. И это, кстати, еще одна проблема, связанная с языком. Она очень такая тонкая, потому что когда ты кому-то, ну, может быть, хорошенько дал, ты все понял, что ты ему дал, да? Когда, может быть, я целенаправленно оскорбляю человека, я тоже это понимаю. Но иногда язык настолько тонкий, изощренный, что я могу обидеть человека, даже не увидев этого. Бывает же такое, да? И это бывает очень часто, когда я обижаю человека, даже не замечая этого. И вот поэтому в помощь нам отрывок из 1 послания Петра, 3 глава, с 8 стиха и ниже. «Наконец, братья мои, будьте все единомысленны, сострадательны, братолюбивы, милосердны, дружелюбны, смиренно мудренны. Не воздавайте злом за зло и ругательством за ругательство, но напротив, благословляйте, зная, что вы к тому призваны, чтобы наследовать благословение. Потому что кто хочет любить жизнь...» Здесь у вас «кто любит жизнь», да? Но правильный перевод, я просто сразу у себя правильно написал. Может быть, вот это слово «хочешь», оно должно стоять впереди. Но я проверил несколько переводов, посмотрел в подстрочнике, и слово «хочет» стоит впереди. «И кто хочет любить жизнь и видеть добрые дни, тот должен удерживать язык свой от зла и уста свои от лукавых речей. Уклоняйся от зла и делай добро, ищи мира, и стремись к нему. Потому что очи Господа обращены к праведным, и уши его к молитве их. Но лицо Господне против делающих зло, чтобы истребить их с земли». Ну вот такой отрывок. К чему призывает Петр? Ну начинает он с чего отрывок? Что он желает видеть в отношениях среди людей, верующих, в церкви? Единомыслие, сострадательность, братолюбие, милосердие, дружелюбие и смиренномудрие. И так он нарисовал такую идеальную картину церкви, да? Общины христиан. Как вы думаете, мы вот в это описание вписываемся, нет? Будьте все единомысленны, сострадательны друг к другу, братолюбивы, милосердны, дружелюбны и смиренномудренны. Петр пишет эту картину, описывая, каковы бы должны быть отношения между людьми. Хорошие отношения? Вам бы хотелось находиться в общении среди людей, которые руководствуются вот этими принципами. И эти принципы, они являются основой отношений среди этих людей. Хочется быть частью такой общины, да? Здесь, да? Нет, ну мы начали, я надеюсь. Может быть, у нас не все получается. Но Петр говорит, на самом деле, прекрасную картину. Он рисует фундамент отношений. И вот эти вот качества, они должны как фундамент быть заложены в отношения. Доброта, милосердие, сострадательность, да, внимательный друг к другу, единомыслие, смиренномудрие, смирение друг перед другом. То есть вот это он нарисовал картину. И потом он говорит, что для того, чтобы вот такие отношения они были, для того, чтобы вот эти качества, они были на самом деле практически реализованы в жизни, то необходимо сделать одну очень важную вещь. Какую дальше он пишет? О чем он дальше после 8 стиха начинает говорить? Да, но дальше весь этот отрывок, не воздавая злом за зло, но напротив благословляйте, говорит о речи человека. Он говорит о словах, он говорит о том, что мы говорим. Итак, он нарисовал картину и говорит, отношения должны быть построены вот на этих качествах. Они должны быть фундаментом отношения внутри церкви. Но для того, чтобы эти отношения на самом деле строились и эти качества проявлялись у вас, необходимо не только работать над каждым из качеств, необходимо научиться вам внутри своей общины следить за своей речью и навести в ней порядок. Потому что невозможно быть сострадательным, единомысленным, братолюбивым, если что? Если при этом в моей речи нет порядка. Если своими словами я могу ранить, обидеть, оскорбить, нанести травму ту или иную человеку. Итак, Петр призывает как раз христиан, чтобы они обратили внимание на то, что они говорят по отношению друг к другу. И вот в этой сфере навели порядок в своей жизни. И он делает два повеления. Что необходимо сделать? Помогите мне в этом. Два. Их там немного. В принципе, их два. Вот то, что касается речи, они так достаточно очевидны. Удерживать язык от зла. И от чего еще? И от лукавых речей. Об этом поговорим чуть позже. До этого он что говорит, уже называли? Не воздавать зло за зло, но что делать? Что делать взамен, чтобы не говорить зло другу? Научиться благословлять. Итак, два момента, к которым призывает, в принципе, Петр в этом отрывке при его изучении. Он говорит, вам необходимо научиться благословлять друг друга, и вам нужно научиться удерживать язык от зла и от лукавых речей. Итак, первое – благословлять. Это слово имеет три значения в Евангелии. Что значит благословлять? Вы знаете? Петр говорит, очень важно, чтобы мы, верующие люди, научились благословлять друг друга. Видим человека, и вместо проклятия мы говорим ему благословение. Приходим домой, встречаемся с нашими супругами, да? С детьми, с тещей, с тестем, я не знаю, с родителями, с родственниками, с друзьями. Вместо проклятия Бог желает через Петра, Он призывает. Он говорит, если вы желаете научиться контролировать язык, очень сложно, мы поговорим об этом. Это практически невозможно учить Священное Писание. Это такая сфера, где человек постоянно допускает промахи. Более того, слова мы говорили очень часто, есть результат нашего сердца, да? И здесь, наверное, в первую очередь нужно говорить о сердце. Но в практической жизни, говоря о наших словах, о том, как нам действовать и как научиться контролировать язык, Петр говорит, было бы неплохо, если бы вы начали практиковать и учились в своей жизни благословлять людей. И когда вы научитесь их благословлять, то как результат, благословляя, уйдет что? Что было до благословения? Ну, было проклятие, было что-то негативное в адрес этого человека. И Петр говорит, я не призываю вас убрать только негативное, потому что, ну, это не поможет. Петр говорит, научитесь благословлять. Благословлять, я сказал, три значения в Евангелии. Вот это слово «благословлять» имеет три значения. Первое. Хорошо отзываться, воздавать хвалу и восхвалять. Потом ниже мы поподробнее поговорим об этих вещах. Хорошо отзываться, воздавать хвалу или восхвалять. Второе. Призывать Божью благодать на кого-либо или на что-либо. И третье. Одарять благом человека. Вообще тема благословения в Священном Писании встречается, ну, очень часто. Благословение. Ветхий Завет читаем. Что мы видим, друзья? Мы видим, что люди за благословение боролись друг с другом. Люди искали благословение. Мы видим, что Иаков вцепился в Бога и сказал, что «не отпущу, пока ему не благословишь меня». Мы видим, что впоследствии, приняв это благословение, Иаков благословляет детей своих. Мы видим, что когда у него появились внуки, он собрал внуков Иосифа, и он, написано, благословил, и в Писании рассказывается, как он благословляет своих внуков. Мы видим, как потом судьи израильские, Иисус Навин, Моисей, мы видим, как Давид, как царь израильский, и многие-многие впоследствии благословляют народ в целом, благословляют друг друга. В книге чисел рассказывается история, когда строилась скиния собрания, и Моисей пришел, и там строители работают, и написано, благословил их Моисей. То есть он увидел вот этих работяг, они там пашут, что-то строят, и он благословляет их. Вот эта тема благословения, она проходит через весь Ветхий Завет. В Ветхом Завете слово «благословить» используется около 300 раз. Вот что интересно. Я, может быть, сейчас здесь ничто не утверждаю, но наблюдение, которое я сделал, изучая эту тему, в Ветхом Завете более 300 раз говорится о благословении. Есть книги пророческие в Ветхом Завете. Помните их? Они занимают очень большую часть в Ветхом Завете. Согласны с этим? То есть там, в принципе, пятикнижие, исторические книги, и потом большой отдел пророческих книг. Исаия, Иеремия, Иезекииля, там и 12 малых пророков. То есть это такое серьезное, я не знаю, 2 или, может быть, 1 треть или 1 четвертого всего Ветхого Завета. Так вот, из 300 раз использованных вот слов благословения или темы благословения в Ветхом Завете, в пророческих книгах, которые занимают большую достаточно время, ну вот содержание Ветхого Завета, всего 12 раз говорится о благословении. И причем очень часто там говорится «не буду благословлять» или «благословлю, когда ты вот покаешься». Я как бы, может быть, здесь доктрин особых не вывожу, но размышляя, я думаю, пророческие книги писались во времена духовного кризиса народа, когда народ израильский, он отошел от Бога живого, соответственно, они выстроили жизнь по-своему, они отступили от закона, от Слова Божьего. И тема благословений, как результат, она исчезла из жизни. Люди перестали благословлять друг друга. Люди перестали стремиться за Божьим благословением. Люди перестали приходить друг к другу и нуждаться, чтобы другой благословил его. Эта тема, она как бы исчезает из пророческих книг. Потому что духовный упадок был у народа. Но всегда, когда народ был в отношениях с Богом, когда у народа жил по слову, когда у народа была духовная жизнь, мы видим, что люди жаждали, чтобы Бог благословлял их, и люди жаждали благословлять друг друга. И эта тема, как я уже сказал, она вот красной нитью проходит через Ветхий Завет. Книга чисел, помните, Бог говорит Моисею: «Скажи Аарону и сынам его, так что делайте, благословляйте сынов ваших». И там мы знаем наш любимый отрывок: «Да благословит тебя Господь, да, и сохранит тебя, и даст тебе мир». Такой шикарный отрывок. Но Бог повелевает Израилю, он говорит: «Заботьтесь друг о друге, благословляйте друг друга, благословляйте детей своих». Тема благословения. В Новом Завете, я размышлял, думаю, интересно, помните, апостол Павел как все время начинает свои послания? С чего он их начинает? Ну, приветствие, и он, что он делает в отношении церкви? Неважно, какая церковь. Были церкви, которые там вообще, ну, запутались немножко, мягко говоря. Были церкви, которые не принимали авторитет апостола Павла и отвергли его. Мы видим, что всегда любое послание Павел начинает со слов ободрения. Правильно я говорю? И Коринфянам, Галатам, неважно кому, он благословляет их. Он говорит: слушайте, ваша жертвенность, она всем известна. Да вы послужили примером для тех и других. То есть он ободряет людей. Он подчеркивает какие-то моменты, которые он увидел в их жизни, тем самым через это благословляя, желая блага. И так вот, благословляйте. Петр призывает. Призывает нас научиться благословлять друг друга. Научиться нам в нашей жизни не проклинать, не, может быть, злословить. Научиться, и этому на самом деле нужно научиться, научиться ежедневно благословлять друг друга. Каким образом мы можем это делать, друзья? Когда мы молимся друг за друга, мы можем в молитве благословлять друг друга? Когда мы молимся друг за друга, за людей, и, к сожалению, я надеюсь, может быть, у нас этого меньше, но очень часто можно услышать молитву, как будто: «Господь, благослови, научи, вразуми его, исправь его, Господь, сделай его другим», да? Но Господь, благослови этого человека. Яви свою милость к нему. Вот научиться в молитве благословлять, молиться за человека, молиться друг за друга. Особенно необходимо молиться и благословить тех людей, которых нам, может быть, сложнее всего принять, с которыми, может быть, сложнее всего общаться. Молитва за этого человека, благодарность за него. Мы говорили, что благословлять имеет несколько значений, да? Хороший отзыв о нем, интересно, я подумал. Но это прям значение слова «благословить», это значит хорошо говорить об этом человеке. Благословлять человека – это хорошо отзываться об этом человеке. А как там у вас вот это? Слушай, ну ты знаешь, ну так-то ничего, конечно. Ну вот, да? Так же оно? Я просто... Почему мы чаще, нам свойственнее или проще говорить про человека что-то негативное немножко? Потому что ты как бы, когда он вдруг плохой, да? Ну как бы тебе вот оно легче. То ты как бы, ну, не так уж и плох на его фоне. То есть ты, в принципе, в тебе-то есть, ну, значит, что-то хорошее. Это не значит, что в нем нет хорошего, но значит, то, что тебя в нем огорчает, то, что ты сейчас высказываешь, тебе, как правило, этого нет. Ну, какая-то черта, ты ее подчеркиваешь, ты вот негативно ее представил, в тебе, значит, ее нет. Ты как-то на его фоне выглядишь так более выигрышно. Нам как-то совершенно естественнее, я бы сказал, в данной ситуации, высказав негативно, проклясть человека. Это страшное слово. Но Петр противопоставляет, он говорит: не проклинайте, но благословляйте. Когда всякий раз я высказываюсь о ком-то негативно, может быть так, незначай, не особо как-то даже и желая зла этому человеку, но просто я вот высказываюсь вот какое. Я сею об этом человеке определенную информацию, я формирую мнение других людей об этом человеке. Петр говорит: ты проклинаешь его другими словами. Ты создаешь вокруг него не очень хорошее мнение среди людей. И Петр говорит: вместо этого научитесь благословлять. Научитесь говорить друг о друге хорошее. Это сложно, друзья. Не правда ли? Это же надо перестроить, как мы говорим сейчас, свою парадигму, да? Это же надо поменять мышление. Это значит, когда меня спрашивают в следующий раз о ком-то, я останавливаюсь. И мне не нужно думать о том, чтобы наговорить гадости о нем. Не нужно, потому что все плохое я о нем знаю. Но вот чтобы его благословить и рассказать о нем хорошее, порадоваться за этого человека, похвалить. Друзья, надо остановиться и где-то подумать, я думаю. И это сделать, я думаю, сложнее. Благословлять – это иметь хороший отзыв о ком-либо. Благословить – это пожелать ему благополучия. Благословить – это пожелать благополучия. Это пожелать блага. Это, кстати, еще один момент, который нам сложно делать, благословляя. Смотрите, очень часто люди что-то делают, с чем я не очень согласен. Это не значит, что то, что они делают, грех или это неправильно. Просто, ну, мне это не близко. Вы понимаете, о чем я говорю? Его выбор профессии, работы, я не знаю, его выбор спутника жизни, его выбор, какую книгу читать, его выбор, я не знаю, какую музыку слушать, там, ну, вот что-то такое, да, неважно. Человек поделился, я узнал об этом. Если я с этим не согласен, но мне очень сложно благословить в данной ситуации человека. Как правило, что я сделаю? Я скажу что-нибудь гадкое. Я правильно понимаю? Я ему скажу что-нибудь такое, да, слушай, ну зачем вот это читать? Вот я взял бы ее, слушай, я вот читаю вот это, да, там. Я пример с чтением привел, таких примеров множество. Если я с чем-то не согласен в жизни человека, мне сложно благословить и сказать, слушай, если тебя Бог ведет, да пусть он тебя в этом благословит, пусть это будет тебе полезно. Если это не является грехом и чем-то неправильным, научиться благословлять – это здорово. Но более естественно для нас – это сказать какую-то гадость, может быть, колкость. Через колкости очень часто происходит общение у нас, да, среди людей. Где-то подковырнуть, подзадеть, что-нибудь колкое сказать, там чуть-чуть посмеялись так в человека, так воткнул ему нож, да, там где-нибудь в спину. И все, и зато всем вот немножко весело было. Научиться благословлять – это научиться желать блага человеку. Сказать, благословить тебя Господь. Я искренне хочу, чтобы у тебя это получилось. Я искренне хочу, чтобы тебе это помогло. Если в этом нет греха, благословение тебе, друг. Итак, первое, что предлагает нам Петр взамен проклятий. Что он хочет, чтобы мы научились делать? Своим языком, своей речью. Благословляли друг друга, людей вокруг нас. Дальше мы увидим, что мы пожнем в результате. Это тоже, кстати, очень важно. Это просто захватывает. Если ты на самом деле это будешь пожинать, это здорово. Но научиться благословлять другие друзья, это просто так не получится. Потому что мы все эти годы, может быть, долгое время проклинали. Или были настроены совершенно по-другому. Но пусть Бог даст нам вот желание, на самом деле желание и усилия в своей речи. Научиться мыслить по-другому и как результат по-другому действовать. Второе, к чему призывает Петр. Вы говорили об этом, благословляйте. И второе, удерживайте язык от зла и от лукавых речей. Ну вот как это, друзья, вы мне скажите, пожалуйста. Яков пишет, язык – это неудержимое зло, да? Дальше Яков пишет, третья глава – это гимн нашему языку, да? Мы надеемся, что скоро мы будем другой гимн петь нашему языку, но пока вот как бы Якова 3 глава – это гимн нашему языку. Он говорит, «Ибо всякое естество зверей и птиц, присмыкающихся и морских животных, укрощается». То есть любого животное, зверь какое-то, морское животное, можно укротить. И укрощено оно естеством человека. А язык укротить из людей никто не может. Это есть неудержимое зло. Петр пишет, кстати, Яков идет перед Петром, да, Яков написал. Никто не может. Петра дальше читаешь, Петр говорит, удерживай язык от зла и от лукавых речей. Как его удерживать? Удерживать понятно, как выйдя отсюда его удерживать. Кстати, если там что-то тебя соблазняет, да, лучше вырви, написано. Но я пока не видел у нас вот с ампутированными языками никого. Не боюсь, слишком много ампутировать придется тогда в теле своем. Вот, если этим путем пойти, кроме языка. Но Иаков там же, в 3 главе, он говорит, утром вы встаете с утра, да? У кого есть час молитвы и чтения Библии? Ну, хорошо, 10 минут у кого есть. Вот, полегче, да? Вот, то есть с утром, говорит, вы встаете, благословляете Бога, говоришь, Господь, спасибо, вообще так здорово, слово почитал. Ну, так вот мы. А потом, говорит, вы выходите и что делаете этим же языком? Проклинаете человека. Говорит, с одной стороны, ты как бы вот вроде только что благословлял Бога, да, а потом ты тут же проклял человека. Он говорит, с одного источника получает сладкая и горькая вода течет, да. Он говорит, не может так быть, да, чтобы сладкая и горькая вода текла из одного источника. Ну, не может. Но мы говорим, да как не может, Иаков? Ну течет же, да? Иаков говорит, не можете, да, вот как бы неудержимое зло, никто не смог укротить язык. Петр говорит, удерживай язык от зла и от лукавых речей. Слово удерживать. Обуздать. Обуздать или укротить. Удерживать язык от зла – это не просто так, и Петр это прекрасно понимал. Удерживать язык от зла – это даже не вопрос где-то себя сдержать в какой-то момент и пытаться сдерживаться. Удерживать язык от зла – это вопрос усиленных тренировок. Это вопрос, где я дрессирую себя сам, ну, грубо говоря. Это вопрос, где я обуздываю, где я укрощаю язык свой. То есть я не просто в одной какой-то ситуации пытаюсь просто сдержаться, но это вопрос то, над чем я в своей жизни работаю, потому что, понимаю, в этом есть моя слабость как человека. И удержать язык только в тот момент, когда возникла критическая ситуация, будет очень сложно. Или я удержу в одной ситуации, но сорвусь в другой. Петр говорит, это вопрос процесса жизни твоей. Когда ты понимаешь, что есть зло, какие речи являются лукавыми, когда ты проверяешь свою жизнь, исследуешь ее. Это, кстати, очень важно, понимать в общениях с людьми. Друзья, это очень тонкая грань. Когда мы говоришь, я никого не осуждал, ну просто общались, вот как бы я высказывал свое мнение. Это очень тонкая грань бывает иногда, где я на самом деле, ну вот просто понадобилось, я высказал мнение свое, где я начинал осуждать, где, может быть, я критиковал, где я своим языком, может быть, льстил. Да, вот льстивый язык мой был. То есть вот эти вот грани, их иногда очень сложно отследовать. Поэтому Петр говорит об удерживании языка, о том, что это та сфера жизни, где необходимо работать не раз, тогда, когда только ситуация возникла, а где необходимо анализировать свою жизнь, свою словесную жизнь. То, о чем я говорю, то, о чем я говорил сегодня, когда я общался с людьми. Я думаю, в этот момент нужно быть очень внимательными, когда кто-то мне говорит, слушай, ну не осуждай ты, а. Я говорю, да я не осуждаю. И все, я пошел дальше жить так, как я живу. Но быть очень внимательным, когда кто-то обличает и говорит, что, слушай, следи за языком своим. Это очень сложно принять, когда нас обличают, но к этому нужно быть очень внимательными. Если я не научусь быть внимательным к тем моментам, когда мне люди помогают и говорят, слушай, ну было бы неплохо, если бы ты вот, ну, меньше о других говорил за их спиной, да? Или, может быть, ну, было бы уместнее, если бы ты высказывался иногда даже прямо. Ну, старался не обижать человека, не огорчать его. Это очень важно, когда я учусь, делаю выводы для себя, молюсь у Бога и прошу силы, я учусь удерживать язык свой. Итак, первое, нужно научиться благословлять. Второе, друзья, нужно научиться работать над своей речью, анализировать, думать, размышлять, быть внимательным, когда что-то мне говорят другие люди, когда Бог говорит через Духа Святого, для того, чтобы вот иметь мудрость где-то работать над языком, укрощать его. Делать его более натренированным, чтобы он не лепетал лишнего, когда не нужно. Вот, итог. Что Бог обещает, вот какие благословения взамен? В наш отрывок окунаемся заново. Какие благословения обещает Петр в результате? Если человек учится, работает, укрощает, да, язык свой, удерживает его, благословлять учится. Какие благословения он пожинает в своей жизни? Ага, добрые дни. Смотрите, первый итог. Ибо кто хочет любить жизнь и видеть добрые дни, тот удерживает язык свой. В результате, если я буду удерживать язык свой, то что я буду видеть? Я научусь любить жизнь и видеть добрые дни. Красиво, да? Кто не желает видеть и любить жизнь? Вообще жить, любя жизнь эту. Петр, оказывается, делает прямую взаимосвязь. И он говорит, твое восприятие жизни напрямую зависит от того, вообще, что ты говоришь. Если ты постоянно проклинаешь, то жизнь сложно любить, потому что все вокруг что? Но плохо, все просто катастрофично. И люди в результате все вокруг какие? Они плохие, они ужасные, просто-напросто. Как о них я могу молчать? И я, если проклинаю постоянно, то я жизнь, мне сложно ее любить. Жизнь, она такая мрачна. Но если я научился что делать? Благословлять, удерживать свой язык от зла и от лукавых речей. Он говорит, жизнь будешь любить. Жизнь в результате, она будет более красивая. Дни будут более какими? Они будут более добрыми. То есть, вы представляете, жизнь наполняется, она наполняется любовью и добротой. В тот момент, когда ты учишься и работаешь над языком твоим. Это очень важно, потому что меняется не просто то, что ты говоришь. Друзья, меняемся то, что мы думаем. Потому что раньше я, естественно, думал плохо о человеке, я и говорил плохо. А теперь мне нужно человека благословлять. Я же буду видеть в нем что-то доброе, да? Я же начну думать и смотреть на жизнь, на его вообще поступки немножко по-другому. Я научусь или буду учить себя видеть в нем доброе. Жизнь, он говорит, ты будешь любить жизнь и видеть добрые дни. Какие благословения еще, Петр говорит, будет в результате? 9 стих. «Не воздавайте злом за зло и ругательством за ругательством. Напротив, благословляйте, зная, что вы к тому призваны, чтобы что? Чтобы наследовать благословение». Итак, когда я благословляю других, что я получаю взамен? Благословение. Помните, Бог дает обещание Аврааму. Он говорит, пойди из земли твоей, из родства твоего, из дома отца твоего, в землю, которую я покажу тебе, произведу от тебя великий народ и благословлю тебя, говорит Бог, и возвеличу имя твое, и будешь ты в благословении. И дальше интересный момент. Взаимосвязь какая в этом есть? Я благословлю кого? Благословляющих тебя и злословящих тебя прокляну. Бог говорит, я благословляю тех, которые что делают? Благословляют. Языческие народы по-разному относились к Аврааму, окружающие его. И потом впоследствии к евреям по-разному относились. И были те, которые благословляли еврейский народ Авраама, его потомков, и помогали, участвуя в жизни. Бог говорит, я благословляю их просто из-за их отношения к тебе. Но Бог говорит, есть и другая ситуация. Есть те, которые будут тебя проклинать. И Бог говорит, они пожнут то же самое проклятие. Это, кстати, принцип сеяния жатвы, да? Я благословляю, и в результате я пожинаю благословение. Когда я научился и учусь, и я делаю это в своей жизни, я практикую, я благословляю людей. Взамен, говорит, ты будешь пожинать благословение. А благословение, мы знаем с вами, да, мы прошли, это не что-то абстрактное. Это что? Это хороший отзыв о ком-то, да? Я благословляю, соответственно, обо мне что будут говорить? Меня будут благословлять там, за моей спиной, когда будут спрашивать, слушай, а что там? Как там Пашка поживает у вас? Я буду пожинать то, что я посеял. Благословение посеял, пожну благословение. И последнее вот благословение, которое Петр говорит, что унаследует человек, который учится и работает над речью своей. 12 стих. Помогите мне. Что получает человек, который учится и работает над речью своей, христианин? Что он получает в результате? Потому что очи Господа обращены к праведным, и уши его к молитве. Бог слышит, конечно, все молитвы. Но Бог говорит, мои уши, они обращены к молитвам людей праведных. В контексте здесь о праведниках говорится, о людях, которые над речью своей работают, следят, да? Может быть, учатся и анализируют, укрощают, удерживают язык, благословляют. Вот на самом деле не оставляются к этому равнодушным, боятся ранить языком других людей. Они работают. Бог говорит, я обращаю очи свои на этих людей. Бог видит всех людей. Но Бог говорит, я ищу людей, вот в данной ситуации праведных, чтобы слышать их и молитвы, чтобы видеть жизнь, чтобы она была всегда передо мною, чтобы четко вести, благословлять, заботиться. Вот такие блага получает человек, который обуздывает язык свой, да, работает вот в этой сфере своей жизни. Итак, итог, друзья. Хотелось бы, чтобы мы поразмышляли об этом. Наверное, мы сейчас будем молиться, и я думаю, каждый скажет Богу то, что у него есть на сердце, что Бог сейчас положил. Если у вас есть за что покаяться, если вам не за что покаяться, я могу заново начать проповедь говорить. Вот. Если вам есть за что покаяться, просто скажите это Господу. Примите какое-то решение, пусть оно будет не таким глобальным, я с этого дня не скажу ни одного плохого слова, вы скажете его. Но примите конкретное решение, которое Бог вам положил сейчас на сердце. Пусть оно будет начальным, пусть оно будет не таким громоздким, но то, что вы сможете над чем работать, трудиться и практиковать в своей жизни. И начните делать этого. Петр начинает этот отрывок не с темы языка. Друзья, он начинает ее с темы отношений, да? Вы помните? Единомысленный, сострадательный, смиренномудренный. Он говорит, я хочу, чтобы это было в основе христианской общины. Но это возможно тогда, когда в этой общине люди, христиане, церковь, следят, заботятся о том, что исходит из уст их.
Не стоило бы вновь кидать тех врат, что оставляли боль в чужих сердцах. Слово «но» может сердце поразить. Стоп, давай уж тормози. Не стоило бы вновь кидать тех врат, что оставляли боль в чужих сердцах. Слово «но» может сердце поразить. Стоп, давай уж тормози. Где же смысл жизни? Ты вновь искал, не косил под тех, кто ищет свои места на высоте, но не выше облаков. Они для тех, чья жизнь — это Бог. Я не намерен не менять мир, в нем потери по нервам, будто бы небо забыло. И нам веры, наверное, отделиться от мира. Хватит разрушив барьеры, но как с фальшивым концертом на уши давит фанера. От лицемеров столько фальши и лести я слышал, но правда в небе, и не каждый им сверху верностью дышит, ведь ту любовь, что дана нам было оттуда, принял не каждый. А по примеру Иуды предать ведь легче, но расплата скоро, время хоть лечит. Стоп, а как же слово и в один миг хотели поменять все, но этот мир тянет, ты не поддавайся. Не стоило бы вновь кидать их прав, что оставляли боль в чужих сердцах. Слово «но» может сердце поразить. Стоп, давай уж тормози. Не стоило бы вновь кидать тех фраз, что оставляли боль в чужих сердцах. Слово «но» может сердце поразить. Стоп, давай уж тормози. Истоки правды кому-то параллельно, в общем, они до бездны доходили молча. Исходный код не нужен, чтобы изменить мир, надежды не порушить, только ты не та ми. Если сделал выбор, не будь волне подобен. Где доказательства о Боге? Да их сотни. Фразы на ветер не пустив, слово нас учит по жизни, когда сказать прости. И вывод, что не сотни истин. Мы правду выбрали, юзали эти просторы к общему выводу. Видимо, не только из споров прийти возможности есть. Искоренив истоки, те, что не дают нам форы, а оставляют осколки. Нести свою ношу безропотно до цели. Не каждый сможет и не каждый помощь оценит. И в один миг хотели поменять все, но этот мир тянет, ты не поддавайся. Не стоило бы вновь кидать тех фраг, что оставляли боль в чужих сердцах. Слово «но» может сердце поразить. Стоп, давай уж тормози. Не стоило бы вновь кидать тех фраг, что оставляли боль в чужих сердцах. Слово «но» может сердце поразить. Стоп, давай уж тормози.
Давайте будем следить за своими словами, смотреть, что мы говорим, когда и кому. И в первую очередь давайте будем равняться на то слово, которое нам сказал Бог. Аминь.